Так мы поговорим о принципе, который называется самосовершенствие трех тел. Это такой, как бы, сложный, глубокий раздел учения. Когда мы его осознаем, он сильно переворачивает, изменяет наше представление о себе и о мире. Мы начнем с текста Шива Самхиты, глава 2. Микрокосм.
В этом теле меру, позвоночник.
Меру.
В этом теле меру, позвоночный столб, окружен семью островами. Там расположены реки, моря, горы, поля и владыки этих полей. Там.
Так здесь говорится о том, что наше тело представляет собой микрокосм. И в теле существуют различные точки, которые являются входами, своего рода пространственными порталами в другие области или в другие измерения. Йогин тот, кто знает эти точки и может входить, сосредотачивая прану, ум в этих точках. По крайней мере, он имеет некоторый опыт в этой области. Эти семь островов – это семь чакр. Эти семь чакр являются своего рода вот такими пространственными порталами, благодаря которым можно соединяться с другими измерениями. И каждый участок или каждый элемент на физическом теле или сегмент соответствует планете определенные локи. К примеру, сахасрара чакра соответствует сати локи, миру Брахмы. Аджна чакра соответствует тапа локи, миру риши и ситхов. Это мир света и пространства. Муладхара чакра соответствует Пхур-локе, миру Земли, грубым мирам, физическим измерениям. Судхистана чакра соответствует Пхувар-локе, астральному миру, бесконечному пространству астрала. Манипура чакра соответствует Сварга-локе, миру богов, богов страсти, которые имеют тела, состоящие из элемента огонь, и не имеют тел в телах земли и воды. Ниже Муладхары точки соответствуют входам в так называемые адские или гневные измерения. Для кого-то они будут адскими, для кого-то просто гневными мандалами. Итак, наше тело является микрокосмом, содержащим различные локи и вселенные.
Там пророки и мудрецы, а также все звезды и планеты. Там священные места паломничества, храмы и управляющие храмами. Солнце и луна – источники создания и разрушения также движутся в теле.
Особо нужно обратить внимание на фразу Там пророки, мудрецы, а также все звезды и планеты. В различных точках тела находятся различные внутренние божества. К примеру, в тантре есть магическая практика, называемая ньяса. Ньяса означает освещение мест тела, когда касаются разных участков тела, произнося мантры, и представляя там божеств, таким образом как бы призывая защитную энергию. Однако, как бы в более истинном, что ли, смысле, эти божества изначально существуют в этих изначальных, в этих точках тела. И как бы мы даже их не творим там, а мы просто открываем факт существования этих божеств. Мы являемся существами многомерными. Мы сами себе кажемся телом, простыми людьми, ограниченными существами. Вот голова, две руки, две ноги. И, в общем-то, внутренние органы. Ну, может, если мы йоги, мы знаем, есть пять пран. Пять основных и пять дополнительных. Но, в общем, нам кажется, что мы такие простые существа. Однако, с точки зрения учения тантризма, мы представляем собой гораздо более сложные существа. Мы, можно сказать, это вовсе не мы, а только некая часть чего-то гораздо более большого, многомерного. Внутри нас есть божества и есть другие существа. В некотором смысле они тоже являются нами.
Эфир, воздух, огонь, вода и земля тоже тут. Все существа, которые обитают в трех мирах, тоже могут быть обнаружены в теле.
Во-первых, в нашем теле есть пять элементов. Пространство пяти элементов присутствует в нашем теле. Когда мы концентрируемся на чакрах, переживаем опыты кундалини, объединяемся с внешними элементами, мы постепенно распознаем эти пространства пяти элементов. Вначале элементы нам кажутся чем-то внешним. Ну, допустим, внешняя вода или внешняя земля. Потом мы чувствуем элементы как переживание каких-то аспектов энергии, плотности, вязкости в теле. Но постепенно мы приходим к выводу, что элементы существуют внутри нас как пространство. Как безграничное пространство света, каждый из них обладает определенным качеством. Допустим, пространство безграничного желтого света – это и есть элемент воды в его подлинности, который обладает неизменностью. И пространство белого цвета – элемент воды, я говорился, предыдущий элемент земли. Пространство красного, сверкающего цвета, свойство которого является мудрость, способная отличать одно от другого. Пространство зеленого цвета, свойство которого не иметь препятствий и все совершать, всесвершающая мудрость. Постепенно мы обнаруживаем эти пять пространств, как всегда присущие нашему исконному сознанию. И тело является как бы точкой входа в эти пять пространств. Эти пять пространств могут переживаться, когда мы умело соединяем присутствие с энергией.
Обычные люди не знают этого. Знающий это – йогин. В этом теле, которое называется брахманда, яйцо Брахмы, микрокосмос, есть луна, излучающая нектар. Она находится на вершине позвоночного столба в сома-чакре и имеет 8 кала.
Внешняя луна является связанной с нашей внутренней луной в центре головного мозга. Это явление одного порядка. Мы видим внешнюю луну, потому что луна есть в сома-чакре. Таким же образом, внешнее солнце связано с манипура-чакрой, с энергией элемента огня. Мы, конечно, думаем, что это разные вещи. Солнце кажется объектом, а то, что у нас в теле, это совсем другое. Но это не так. По сути, можно сказать, это явление одного порядка, которое мы видим как независимые объекты, но это только кажимость. Допустим, в астральном теле вы не увидите солнце или луны. В Барда нет солнца или луны, света солнца или луны. Там все светит своим собственным светом. Почему? Потому что там в телах нет красной и белой капель, к примеру. Все сияет астральным светом. Итак, что означает самосовершенство трех тел? Изначально наша природа ума может проявляться, обладает тенденцией к проявлению. И когда она может проявляться, мы говорим о трех телах. Что означают эти три тела? К примеру, если мы возьмем хрустальный шар или вот такой куб, то его чистота и прозрачность олицетворяет чистоту природы ума. Это ум в его чистоте, ниранджана, незапятнанный, чистый, полностью прозрачный. Можно сказать, он символизирует нашу изначальную природу, эту основу великого царя, праджняна-кхана, пространство исконного сознания, или тадхата, истинная таковость. Если мы поместим этот куб, к примеру, на какую-то поверхность, и будем смотреть не на поверхность, а на сам куб, мы увидим, что куб как бы стал синим. Тем не менее, мы, конечно, понимаем, что куб не стал синим. Он просто принял цвет основания, на которое он поставлен. Таково его свойство, как бы принимать, сливаться с тем, через что он проявляется. Если мы поставим этот куб на что-либо, к примеру, красное, куб будет казаться красным. Тем не менее, сам куб или сфера незапятнанная. Это означает свойство первого тела, джняна-деха. С чем бы ни смешивалось первое тело, само оно всегда незапятнанное, но оно обладает потенциалом вот так как бы пассивно проявлять себя. Вот такая первая энергия, когда мы рассматриваем такую первую энергию, мы говорим о джняна-деха. Допустим, джняна-деха может проявляться как любой из элементов, или как бесконечное пространство. Оно может как бы принимать любые качества, тем не менее оно всегда чисто и незапятнано. И это первое тело, которое нам всегда присуще спонтанно. Тело, подобное пространству. Разумеется, оно нам присуще как семя. Как семя в том смысле, что бесконечный потенциал его нам еще предстоит реализовать. Каково второе тело? Второе тело можно сравнить с зеркалом. К примеру, есть зеркало. У него есть способность отражать. И в этом зеркале могут отражаться разные предметы. И когда эти предметы отражаются, эти предметы как бы отражаются все равно внутри этого зеркала. Ну как еще можно сказать? Несмотря на то, что зеркало это как бы кажется ограниченным, мы можем заглянуть в него и увидеть целое небо. Или я могу посмотреть в него, увидеть целый зал и всех вас. И вы все поместитесь только в этом маленьком зеркале. Кажется, может, удивительным, как это вас так много, зеркало маленькое, а вы все здесь помещаетесь. Тем не менее, даже ребенок знает, что ничего здесь сложного нет. Все вы, к примеру, помещаетесь вместе с этим залом в таком маленьком зеркале. Это принцип пранавы. Вот, к примеру, говорится, что Миларепа решил скрыться от непогоды в роге яка. При этом ни рог яка не увеличился, ни Миларепа не уменьшился. Это примерно тот же принцип. Принцип пранавы или аналог самхогакая означает, что все происходит внутри, на внутреннем уровне самосознавания. Это также похоже вот на что. Допустим, человек в тантризме визуализирует себе мандалу, себя в облике божества. Или представляет чистые земли и прочее. Он может представлять целое вселенное. Тем не менее, то, что он представляет, всегда находится внутри его сознания. Оно связано с его собственным сознанием. Этот принцип и означает пранава, пранава-деха. Принцип пранава-деха могут увидеть только высокопродвинутые святые. Поэтому обычного как бы человека трудно, невозможно его увидеть. Так второе тело связано с проявлением нашего потенциала недвойственности, с проявлением нашего сознания. Каково третье тело? Для третьего тела можно привести такой пример. К примеру, есть хрусталь. И как бы хрусталь, он обладает чистотой и прозрачностью. Выключите свет. И пока нет вторичной причины, мы не знаем, в чем его потенциал. Ну, допустим, есть вторичная причина. Это свет. Этот свет дает возможность проявлять. Он может проявляться в виде бликов даже на стенах или на полу. И можно сказать, что вот эта способность к проявлению, она не творилась, она нами не сотворялась. Также хрусталь ничего не делал для того, чтобы проявить все вот эти блики. Они возникают спонтанно в силу того, что возникла вторичная причина. Что такое вторичная причина? В данном случае свет. Пока вторичной причины не было, то и проявлений не было. Но появилась вторичная причина, сошлись условия и проявились различные проявления. Отблески. И эти отблески, они не только внутри, но как бы видятся уже отдельно или снаружи. Это означает принцип шудха-деха или нирмана-кайи. Когда происходит проявление благодаря вторичным причинам различных иллюзорных тел. Разумеется, можно и пранаву продемонстрировать с помощью кристалла, но в данном случае мы подчеркиваем фактор отдельности или как бы уже двойственности, что это происходит не только внутри кристалла, а, как вы заметили, даже далеко от него, снаружи. Зеркало, куб, кристалл – все это не три разные вещи. Можно сказать, это три аспекта единой природы ума. Но в зависимости от своих состояние, единая природа ума может проявляться, или как джняна-деха, чистое пространство сознания, или как пранава, в котором внутри все возникает, отражается, или как шудха или нирмана-кая, когда проявляются видимые манифестации благодаря вторичным причинам. К примеру, когда рассказывали про Нимкароли Бабу, говорили, что он проявлялся в различных местах. или Миларепа, когда шел на встречу с учениками, некоторые его видели в одном селении, некоторые в другом. Или когда Кришна танцевал с гопи, говорили, что каждая гопи видела его танцующим только с ней самой. И говорят, что Вишвамитра однажды, когда пришел к Кришне, он сказал: «Подари мне одну гопи». Кришна подумал, что отказывать неудобно, Вишвамитра славился гневом, может проклясть. Он сказал: «Хорошо, но при условии, что ты должен сам найти гопи, в которой не будет, в том доме, где меня с ней не будет». И Вишвамитра начал обходить селение гопи, и куда бы он ни заходил, там он видел форму Кришны. И когда он обошел все селения, он увидел, что в каждом доме было по форме Кришны, то есть 108 форм. Вишвамитра ничего не получил, разгневался, но как бы ничего не мог поделать, поскольку все было законно. Так, это принцип проявления Шудха-деха или Нирманакая. Все эти манифестации есть проявление энергии, присущей нашему изначальному состоянию. Это наша потенциальность или потенциал нашего изначального «я». С точки зрения учения, таких как сутра, тантризм разных школ, с точки зрения постепенного пути, этот потенциал нам предстоит реализовать, то есть он у нас еще не реализован. Он у нас есть только как потенция. Это подобно тому, как если бы у нас был кусок золота, но мы о ничем не знали о нем и не могли бы им воспользоваться. Нам предстоит много-много практиковать, чтобы этот потенциал в себе пробудить. То есть тантризм как бы низших путей, он рассматривает, что мы должны это как бы создать. Допустим, человек думает: я буду визуализировать себя в облике божества, тогда проявляются мои пранавы, проявятся. Ну и так далее. Или я когда-нибудь достигну просветления, тогда проявится чистый алмаз, чистый прозрачный ум. Однако, с точки зрения высшей дхармы самоузнавания, ситуация немного другая. И она как бы более парадоксальная. Поэтому Дхарма Нутара Тантры считается очень высокой, невообразимо высокой. Предполагает интеллект на много порядков выше, чем обычный. К примеру, он предполагает такой интеллект, который, или уровень праны, который способен воспринимать сложные объяснения, в том числе и концептуальные, даже вечером, когда тамас, даже ночью, понимать, то есть внимать и быть осмысленным. Часто, когда я читаю лекции мирянам о каких-то сложных вещах, некоторые засыпают. С одной стороны, это признак очищения. Одна матаджи в Екатеринбурге говорит, что ей очень хорошо засыпать под баджан мандалу. Но вообще, когда вы находитесь в передаче учения, это предполагает вашу способность многое осмысливать. То есть улавливать ход мыслей, рассуждения. Применять это к себе. Итак, принцип самосовершенства трех тел – это нечто парадоксальное. Самосовершенство означает, что вы как бы эти тела уже имеете. И разница только в том, между вами и Буддами, что у вас есть семя их полное, а у них он проявлен как бесконечный потенциал проявлений. Тем не менее, вы уже их имеете. Что это означает? Это означает, что ваше «я» прямо сейчас многомерно. Ну, допустим, взять пранавы. Прямо сейчас вы обладаете бесчисленными иллюзорными телами в других тонких измерениях Вселенных. Можно сказать, прямо сейчас у вас есть различные боги-двойники, божественные двойники или иллюзорные тела. И их как бы некоторые указывают, что их можно считать по количеству каналов. То есть 72 тысячи каналов, значит 72 тысячи кармического видения. Еще умножить на 5 элементов. 360 тысяч. Но на самом деле это как бы невозможно подсчитать. Их бесчисленное множество. Другими словами, прямо сейчас у вас есть бесчисленное множество, бесконечное множество иллюзорных тел в виде пранавы. Бесконечное множество двойников в других кармических видениях, то, что называют в параллельных пространствах. То есть, как бы можно сказать, сейчас Анантабхава есть один здесь, но есть, примерно 5 миллиардов Анантабхав в других параллельных вселенных кармического видения, которые слушают такие же лекции, но, может, у них есть немного другая разница. И существует 5 миллиардов Анантабхав в чистых землях, 5 миллиардов Анантабхав как божества, полностью просветленных. И таких существ даже невозможно как-то вообще в принципе определить. Это безгранично. И, допустим, из них 1 миллиард прямо сейчас думает то же самое, что и он сейчас. Или если они сейчас начнут думать одновременно, у них возникнет единый вкус, и они себя осознают как нечто единое. И тогда Анантабхава обретет мгновенные ситхи. То есть они начнут проявляться. Именно таким образом ситхи древности спонтанно проявляли иллюзорные тела, мгновенно показываясь ученикам. Это возможно, когда вы осознаете единую природу всех явлений, когда вы осознаете источник и понимаете, что источник может проявляться без всяких ограничений. Поэтому про святых различного уровня говорят, что он может эманировать из себя сотню иллюзорных тел. Более высокий святой может эманировать из себя тысячу иллюзорных тел. Еще более высокий может эманировать миллиард иллюзорных тел. Еще более высокий святой может эманировать тысячи миллиардов иллюзорных тел. На самом деле эти эманации происходят не вследствие того, что вы что-то визуализируете, а затем, как в магии, направляете фантом выполнять какие-то манипуляции. Это происходит в силу того, что вы осознаете источник, природу ума как таковую. А этой природе ума спонтанно присуща способность к многообразным проявлениям. То есть, как только вы осознаете этот принцип, самосовершенство трех тел для вас постепенно проясняется. И вы внезапно начинаете понимать, что вы – это не одномерное, а многомерное существо. Что это тело – это всего лишь часть того, что называется вами. Вы не подозреваете о своей глобальности и расширенности. Что у вас существует бесчисленное множество иллюзорных дубликатов в других кармических видениях. И ваши чистые энергии уже есть как божества. То есть в чистых вселенных ваше «Я» проявляется как боги. Их называют боги-хранители. Но это вы сами. В нечистых мирах ваши энергии также проявляются как демоны, какие-то неусмиренные существа. Это тоже есть в адских измерениях. Возможно, вам предстоит только их еще усмирить и представить как гневных божеств. А вы сами – это то единое состояние, которое все это пронизывает и объединяет. Трудно это вообще переварить даже. Вот один шаман, ученый описывал встречу с одним шаманом, который лечил старуху в одном эвенкийском селении, где-то в Сибири, по-моему. И шаман этот с помощью камлания говорил, что он отправился в Нижний мир. И он вылечил старуху, отправившись в Нижний мир. Ученый спросил этнограф, а как ты сделал это? Он сказал, в Нижнем мире я нашел старуху, там она была мышкой. И мышка, у старухи болело горло, и ничего ей не помогало. Шаман сказал, что мышка горлом попала в петлю, в селок, и не могла выпутаться. Поэтому старуха болела в этом мире. И он сказал, что он помог мышке выпутаться из петли, а здесь старуха выздоровела. Для этнографа это было что-то невероятное. Как можно было вылечить старуху, помочь, помогая мышке какой-то, которую он даже не видел. Но шаман ему попытался объяснить, что это другое просто видение мира, другая концепция Вселенной. Он говорил, здесь это старуха, а в нижнем мире она мышка. Здесь у нее болит горло, а в нижнем мире у мышки мышка попала шеей в петлю. Можно здесь вылечить старуху, тогда мышка освободится от петли в нижнем мире. Можно освободить мышку от петли, и старуха здесь выздоровеет. В принципе, разницы нет. И ученый-этнограф так и остался в недоумении. Как бы он не понял мировоззрение шамана. Но шаман знал то, о чем он говорил. У него был личный опыт такого видения мира. Он знал, что человек – это многомерное существо. И тело, с которым мы имеем здесь, это всего лишь один из уровней.
Потому что мы атман, поэтому мы все можем так манировать. Так же, как Брахма манирует, так и являясь атманом, тоже манируем в таких бесчисленных количествах тел. Поэтому у нас есть такая.
Именно так. Разница только в том, что у нас, как у атмана, есть семя. И потенциал. Оно как бы прямо сейчас есть, но мы как бы им еще не управляем. У самого Брахмана есть уже способность проявлять это свободно. Тем не менее, семя и потенциал изначально равностные. Отсылаю вас к теории фрактала времен и теории Хьюи-Веретта. То есть еще одну лекцию читать здесь времени нет уже. А так в двух словах объяснить сложно. Да, это имеет параллели. Многие физики, кстати, изучают учение тамильских ситхов. Даже термины заимствуют оттуда. В одном из описаний святых описывается, как один практикующий анутара-тантру встретил святого, великого известного святого, и он, встретив его, поклонился ему, попросил у него учения. Когда он встретил его, он сказал, этот святой сказал, «Сейчас это только одно мое тело в этом мире, другие мои эманации трудятся на благо живых существ в других мирах». И тот сказал, расскажи же мне поскорее, какие твои эманации в других мирах есть. Он сказал, одна моя эманация помогает бороться богам с асурами. Другая эманация пытается устранить конфликты духов с демонами. Третья эманация передает учение об анутара-тантре в чистой земле, а четвертая перед тобой. Тогда этот йогин-ученик восхитился такими способностями святого. Когда святой постепенно осознает принцип праджняна-хана, всепроникающего сознания, его эманации постепенно начинают становиться осознанными и проявляться в различных мирах. Это происходит в силу самосовершенства, то есть естественно, потому что изначальному сознанию присущи эти способности. В низших тантрах или в магии, к примеру, очень много уделяется развитию астрального двойника, созданию или визуализации астрального тела и прочее. Мы же как бы на этом не делаем акцент. Мы говорим, что самое главное понять принцип этого единого источника. Когда он понят, он спонтанно начинает эманировать различные иллюзорные тела. К примеру, часто в сновидениях я осознаю себя в других ипостасях. Полностью у меня есть другая память. Я живу в других мирах. Это как бы тот же я, есть непрерывность тонкого сознания. Но личность другая, с этим же обликом. Можно сказать, таких личностей может быть много, несколько. И они действительно могут одновременно заниматься другими делами, полноценно себя осознавая, участвовать совершенно в других кармических измерениях. Со временем этот принцип начинает у вас проясняться. Те эманации... Вопрос.
Я хочу спросить, иллюзорные тела есть, какое-нибудь главное тело, и там как бы второстепенные, допустим, там ну, тело стопроцентное, как бы другие там процентов на 10, там у него шахты, одно тело там на 20%, на 50%, а одно как бы вот конкретно...
Вообще есть такой принцип. То есть часто святой, посылая свою какую-либо пранаву, вкладывает туда шакти, и он может вложить туда полностью. Тогда говорят, не зашел пурна аватар. Вернее, посылая шутха тело. Если он вложил туда полностью большую часть своей силы. А если он вложил туда меньшую часть своей силы, какую-то небольшую, просто чтобы оно как бы выполнило какую-то миссию, то говорят, это другой аватар. Он обладает какой-то ну, частичной силой, к примеру, Шакти-Авеша аватар или Юга аватар. Или говорят, что это экспансия, то есть такой термин некоторые применяют. Экспансия означает частичная эманация, то есть полностью такой святой может быть в чистой земле. Но он из себя эманирует иллюзорное тело или экспансию, в которую вкладывает частичную шакти, допустим, 50% себя или 30% себя. Эта экспансия иллюзорное тело осознанно, и она может действовать в мире людей полноценно. Тем не менее, она несет не всю силу святого, а частичную. Бывают эманации тела, эманации речи и эманации ума. В зависимости от проявления они все могут проявлять различные качества или сверхъестественные силы. Эманации тела могут проявлять деяния. Эманации ума могут проявлять безмолвное влияние и мудрость. Эманации речи могут проявлять творчество, связанное с передачей учения. Таких эманаций на самом деле бесчисленное множество. С точки зрения пути нам их предстоит достичь, но с точки зрения плода они уже существуют прямо сейчас. Другими словами, ваши божественные иллюзорные двойники – это вы сами. Если вы представите, что прямо сейчас в каждой ситуации проявляется безграничное количество таких иллюзорных тел-двойников, вы можете примерно представить, что означает естественное состояние, полностью реализованное. Оно означает соединять все свои божественные эманации одновременно. Как грубые, так и тонкие. и содержать их как единое пространство осознанности. Йогин, который открыл природу ума, может перемещать свое сознание из одного в другое, их контролировать или осознавать частично или полностью. Степень его контроля как раз и определяет количество эманаций, которые он может воспроизводить. Oh.